Сделано в Red Barn.
Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. В этом сезоне мы говорим о сервисах, которые используем каждый день. Меня зовут Алексей Юр, я стартап-предприниматель и сооснователь сервиса GoGym. Спонсор сезона – Петрович Тех, команда, которая создает IT-решения для строительного ритейла. Гостем подкаста сегодня стал Артем Домышев, руководитель по развитию технологий автоматизации и тестирования «Промсвязьбанка». Поговорим про дистанционное банковское обслуживание физических лиц, тестирование, оптимизацию времени и ресурсов и многое другое. Артем, привет.
Привет, привет, слушатели.
Я бы начал диалог с того, что дал бы тебе возможность представиться для наших слушателей, чтобы ты рассказал, чем ты занимаешься в ПСБ, и, соответственно, немножко рассказал про, может быть, даже свой карьерный путь, как ты к этому пришел.
Значит, давай начнем с карьерного пути. В ПСБ я пришел где-то 4 с хвостиком года назад на должность ведущий инженер по автоматизации и тестированию, что-то такое. Я писал на Свифте нативные тесты на iOS. Нативные тесты – это тесты, которые пишутся в коде приложения, для того, чтобы зрители и слушатели наши поняли.
Да, кстати, важно это пояснять, действительно.
Да. Соответственно, стильно, модно, молодежно, но таких экспертов, там, специалистов в целом маловато. И поэтому постоянно я искал людей, которых изнутри я мог обучить в банке, для того, чтобы они стали моими коллегами. Больше экспертизы поделюсь, меньше самому работать, если так сказать можно. Вот. Ну и постепенно я обучил себе команду из еще 3 инженеров по автоматизации. Мы занимались iOS-приложением, и я стал там управляющим экспертом по тестированию. Mm-hmm. Управлял сначала ими, ну, как правило, распределял задачи, ревьюил, качал их, делился сам экспертизой постоянно.
А получается, когда ты пришел, ты был вообще один?
Был человек, который мне передал то, что наработано, и перешел в разработку. Mm-hmm. Соответственно, стал один, назовем так. Вот. И постепенно-постепенно я начал какие-то всякие менеджерские штуки делать, вот, и начал отвечать за, в целом, за автоматизацию в ДБО для физлиц. Это как веб, там и мобилка, iOS, Android. Как-то ребята прониклись ко мне, к моим менеджерским и экспертным талантам. Ну и, соответственно, руководство это видело, всегда поощряло какие-то мои там задумки, идеи. Не знаю, что только не было придумано и реализовано, и ничего не остановили, что странно, поэтому я кайфовал, всегда, каждый день приходя на работу. Рос, и знаешь, что меня удивляло, то, что, ну, как обычно, если ты много делаешь, то в целом ты как бы бессмертный пони, на тебя много там накладывают, и работай дальше. А тут оказывается, что все в целом видят, твое руководство, не только там твой прямой руководитель, но и над ним еще руководители тоже видят, что ты делаешь какие-то классные штуки. Это все поощрялось. А для меня мотивация, даже если спасибо скажут, я готов еще в 3 раза больше сделать в целом, как такой подход у меня. Ребята видели тоже, на моем примере, что я качаюсь и двигаюсь вперед, и тоже этим заряжались. И выработалась такая команда на ДБУ для физлиц, которые просто я мог все доверить. Мы делали классные штуки, реализовывали различные там MVP вот, для слушателей. Там, минимальный продукт, который нам позволял там показать результат и дальше его уже масштабировать. Некоторые реально интересные, классные штуки удавалось сделать в тестировании именно у нас и дальше уже масштабировать, там, ходить, хвастаться в соседние направления и показывать, что мы сделали, что мы получили. Вот. И потом я стал начальником отдела, потом нас объединили в центр компетенции по тестированию, и там я уже меня назначили отвечать за 3 отдела автоматизации уже по всему департаменту, который занимается развитием бизнес-приложений. Средний и малый бизнес, и физические лица, там различные CRM, не CRM и тому подобные системы принятия решений. Так у меня из команды, которая изначально была из одного меня, за 4 с хвостиком года, ну, даже меньше уже, центр компетенции больше, ну, год назад примерно, появился, стало сначала там 25-30, сейчас, наверное, мне кажется, штатных единиц, если посчитать, там человек 50.
Ух ты!
Вот. Неплохо. Три отдела, команда. Сейчас еще один поделим отдел, mm-hmm. будет 4 отдела. Вот. И растем, развиваемся, показываем классные результаты, и ребята, которые там видят результаты, которые получаются там в каких-то направлениях, то, тоже заряжаются. И те, кто к нам объединились, можно так сказать, да, потому что я как бы у основания этого стоял автоматизация, к которой присоединялись, и удавалось там и стандартизацию каких-то процессов вводить. Понятное дело, что все привыкли по-разному работать, но потихонечку, помаленечку ты начинаешь там внедрять те или иные штуки, которые реально облегчают жизнь, работу твоих сотрудников, и ты видишь, что это дает свои результаты. И начальники отделов, которыми я управляю, они также там транслируют все сотрудникам, и сотрудники видят, как они растут. И, короче, постоянно идет рост, и все делятся друг с другом экспертизой, и кажется, что так и должно быть, а не надо там огромный бас-фактор наращивать.
Ты упомянул то, что там был какая-то часть твоего рассказа про минимально жизнеспособный продукт.
Угу.
Я бы хотел бы немножко уточнить эту часть. А что именно... В чем твоя функция в данном случае заключалась?
Смотри, в целом продукт может быть, и процесс может тоже быть продуктом. Процесс тестирования, там, используя новые технологии или новые подходы, тоже считается продуктом. И всегда старался тот или иной подход сначала пробовать на маленькой команде какой-то.
Mm-hmm.
Договаривался там с продуктом о том, что давай мы у тебя попробуем там такую-то историю. И с начальником отдела, у кого это... команда находится. Потому что я как автоматизатор в целом не особо там теоретически мог бы этим заниматься, но так как я не безотличный человек, и у меня отличные отношения, отлично выстроены рабочие отношения с руководителем, то, скажем так, была общая воля на то, чтобы пробовать различные штуки и в последующем понимали, что они улучшают процесс. Соответственно, мы пробовали какое-то изменение процесса, mm-hmm. тестирование, там, создание тестовой модели. Если мы понимали, что это выстрелило, что дает классные результаты, мы сократили трудозатраты, ускорились, там, time-to-market сократился там, по какому-то функционалу, соответственно, классно, круто, давайте попробуем еще масштабировать этот MVP на там, 2-3 команды еще. Соответственно, mm-hmm. масштабировали, mm-hmm. поняли, что... Это не просто ошибка выжившего, что мы в первый раз у нас получилось, а еще там на остальных командах тоже получается. Соответственно, дальше уже идет масштабирование на там, направление на целое. Это может быть как там, подход к автоматизации, там, изменение процесса автоматизации тестирования, подход к самому тестированию, там, даже по уровням, по пирамиде тестирования, еще что-то. Понятное дело, что чем больше становится вот эта структура, в которой происходит тестирование. Да, сейчас центр компетенции — это больше 350 человек. Там, мне кажется, уже за 400 заходит. Uh-huh. И им, ну, в общем, руководит там, руководитель центра компетенции Иван Железков, ему привет. И я, как его заместитель, тоже ему в этом помогаю активно там, и по процессам кадровым, вообще по многим. Стараюсь его поддержать для того, чтобы в целом он, наверное, не сошел с ума от объема информации. Да? Uh-huh. Все равно очень много информации. Ну, 400 человек, представьте, это очень много людей.
А расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Он у тебя вообще технический?
У меня интересный бэкграунд. Я много лет фрилансил с там, 17, наверное, 18 лет. Там сайтики всякие, еще mm-hmm. что-то. Вот. И постоянно где-то около программирования был. Вот. Потом я... не помню, чем занимался, чем-то, перебивался случайными заработками, назовем это так. Вот. И в какой-то момент я понял, что надо брать жизнь в свои руки, двигаться вперед, и какое-то хочется развитие, там, и для семьи что-то хочется уже, чтобы что-то было, а не просто жить там в моменте какими-то случайностями, назовем это так. Вот. И постепенно начал свою жизнь выстраивать к тому, чтобы там стабильная работа, хорошо работаешь, тебя замечают, повышают, меняешь работу, чтобы у тебя было, там, не знаю, лучше профессия, какая-то специализация или еще что-то. Вот. И в целом, даже скажу так, что ПСБ – это мое второе рабочее место как тестировщика. Первое рабочее место был стартап. Там классные ребята были, которые меня зарядили, многому научили. И там я понял, сколько же знаний вообще в целом в тестировании есть, сколько всего можно попробовать. и прям погрузился в это все, начал очень быстро расти в рамках той компании. Спасибо всем тем начальникам, которые у меня были, они меня поддерживали, помогали, но в какой-то момент я там меньше чем за год очень сильно скакнул в своих знаниях, в своих навыках, что просто мне стало там тесно. Ну, я не успевал, там, точнее, компания, наверное, не успевала за мной в каких-то моментах. И я перешел в ПСБ с мыслями о том, что вот сейчас я там поработаю, постепенно навыков еще поднаберусь и буду думать, что дальше со своей жизнью делать. И как так получилось, что я тут уже 4 с хвостиком года... И в целом-то и классные ребята.
И думать о том, что дальше не пришлось, да?
Да, оно дальше, оно само все появляется в рамках компании, и нет мысли о том, что вот сейчас там надо на следующую ступеньку. Но она, скорее всего, там когда-нибудь появится. Пока что моя ступенька еще настолько широкая, и в рамках ПСБ я могу очень многим заниматься. Спасибо коллегам, которые там все поддерживают, и не только коллегам, там, которые со мной в одном там департаменте работают, и департамент персонала, который позволяет тоже реализовывать разные безумные идеи в виде там, не знаю, школы тестировщиков, там, школа для студентов. Я даже являюсь экспертом в школе продуктов, рассказываю технические основы, потому что мне стало интересно им это рассказать, и мне разрешили. И теперь там какой-то там третий поток скоро стартует, и я такой, о, и там тоже я приму участие. Поэтому очень много разных активностей, которые там позволяют тебе зарядиться. То есть нет такой монотонной работы, которая тебя постоянно заставляет задумываться о том, а чем же я занимаюсь, а ты постоянно видишь результат своей работы. И люди, которые хотят там пробовать разные, мне кажется, имеют все возможности в рамках ПСБ любую роль там прочувствовать, любые активности поучаствовать, и никто там не будет тебе вставлять палки в колеса, чтобы ты там, нет, сиди, занимайся своей работой.
Слушай, ну у тебя прям такая страсть к обучению, мне кажется, есть.
Да.
Очень клево.
Сейчас у нас есть стажировка, и у меня есть идея, которую мои начальники отделов очень сильно поддерживают, это прям сделать поточную стажировку, где стажеры, нанятые чуть раньше, будут обучать стажеров, нанятых чуть позже, прям пачками, и за счет там так называемых пир-ту-пиров, это когда дается обратная связь друг другу о решении задания. И, соответственно, хочется вообще в целом эту всю историю обучения не только в рамках каких-то больших таких мероприятий в виде школ, там, которые длятся по 3-4 месяца, но и такими, там, не знаю, даже более точечными касательно какой-то определенной профессии штуками, которые там тебе позволят получить результат. Потому что сейчас очень там тяжелый найм, да, будем честны, сотрудников, потребность гораздо больше, чем количество сотрудников. Вот, поэтому если мы можем где-то обучить, где-то взять там стажеров, где-то взять студентов, дать им знания, и дальше они уже решат, хотят они двигаться с тобой, им нравится или не нравится, это прям заряжает, ты пытаешься дать эту возможность. Я еще чуть-чуть тут скажу реверанс в сторону школы тестирования. Там девочка у нас одна училась, и у меня было хорошее настроение на одном из занятий, где я сказал, кто решит задачку, тот, тому я проведу собеседование. Девочка там, ну, еще несколько человек решили задачки, и я, честный человек, провел собеседование. И одна девочка так зарядила своей мотивацией, что мы такие, а вот попробуй вот это изучить. Нам как раз нужен человек с знанием вот этих вот навыков, этой, там, этого стека. И через неделю мы говорим, давай через неделю соберемся. С мыслями, что ну кто за неделю справится? Ну, будем честны, люди там учатся, пытаются еще дообучиться в этой школе тестирования. А она приходит, она все отвечает. Мы такие, так давай к нам на стажировку. И она через 2 месяца уже перешла в штат и стала инженером по автоматизации тестирования. И вот буквально недавно стала старшим инженером по автоматизации тестирования. Я, когда вижу ее, такой, ну, вот это пример, который заряжает еще больше. Ради таких людей еще хочется больше стараться.
Ты при этом еще и хочешь автоматизировать процесс обучения стажеров, чтобы они обучали сами
себя. Да, да, да. Ты кайф же.
Да, это точно. Я у тебя изначально спрашивал про бэкграунд. К чему вообще? К тому, чтобы мы поговорили про... начали с того, что поговорили про тестирование как профессию. Потому что бытует такое мнение, по крайней мере, у обывателей, что один из самых таких доступных способов для того, чтобы войти в IT, это как раз-таки тестирование.
Хороший способ войти в IT, если у тебя есть определенный наверное, склад характера, склад ума, где у тебя есть активное критическое мышление, и ты не боишься там пробовать что-то новое, да, там, если ты, не знаю, заходишь в какое-то помещение, и ты думаешь, блин, а вот это вот, не знаю, стеллаж, он, сколько его нагрузить можно, например, да? Или ты заходишь... Там...
Ты имеешь в виду, если ты природно любопытен.
Да-да-да, вот, природное любопытство, оно позволяет лучше, мне кажется, в целом в тестировании работать. Да, ты можешь просто попробовать идти по каким-то паттернам поведения, паттернам тестирования, есть определенные техники тест-дизайна, которые позволяют тебе... Наверное, лучше построить сценарий для того, чтобы качественно протестировать и меньше трудозатрат произвести. Ну и, соответственно, если ты еще это применяешь, и еще природное любопытство, если критическое мышление, то в целом ты можешь быть успешным тестировщиком и спокойно качаться. Понятное дело, что если тебе уже хочется там, более сложных проектов каких-то, или более глубоко тестировать, или, может быть, учитывать юнит-тесты или интеграционные тесты в своих сценариях, то тебе уже необходимо разбираться в том, как это работает. Mm-hmm. А чтобы разбираться в том, как это работает, тебе нужно подтянуть свои харды и технически лучше понимать, как это, почему это работает, да, за счет чего это работает. Вот. И уже начинаются такие моменты, что кажется, что не так уж это просто. Оказывается, это больше инженерная работа, инженерные подходы есть. Поэтому, да, как джуну войти в целом. Сейчас, кстати, не знаю, как по найму джунов. Тоже говорят, mm-hmm. что довольно непросто. Все хотят медлов. Мне кажется, даже медлов сейчас можно... До медлов сейчас можно доучивать. Есть определенные подходы для этого.
Бэкэндер Сережа устал от того, что все родные считают его великим математиком. Чтобы писать код, совсем не обязательно разбираться в сложных формулах и моментально считать в уме. Для этого есть калькулятор. Чтобы составить бюджет на ремонт, тоже не нужно глубоко закапываться в расчеты. Достаточно воспользоваться калькулятором ремонта, в несколько кликов составить смету и сразу добавить нужные материалы в корзину. Калькулятор разработали ребята из команды Петрович Тех. В каждом выпуске подкаста они рассказывают, как устроены их IT-продукты с технологической точки зрения. Сегодня я попросил подробнее рассказать про калькулятор ремонта.
Для правильной работы калькулятора ремонта системе нужно учитывать сразу множество переменных. Размеры помещения, несколько вариантов похожих товаров по цене, цвету и многое другое. Каталог Петровича регулярно обновляется, и Петрович Тех дополняет формулы для калькулятора вместе с ним. Формулы для расчета калькулятора реализованы в 1С. Бэк на PHP, фронтенд на React. Из интересного, в калькуляторе ремонта встроен 2D-планировщик. План помещения можно загрузить или начертить сразу в калькуляторе. Программа все посчитает.
Петрович Тех ищет айтишников, готовых присоединиться к команде и создавать для людей удобные сервисы, вроде калькулятора ремонта. Возможно, вы поможете создать следующий инновационный продукт. Давай сейчас ответим такие базовые вопросы mm-hmm. на случай, если нас слушают в целом ребята, которые хотят стать джунами. В основном у нас все-таки аудитория людей, которые не первый день в IT. Но так или иначе, ответим просто коротко на базовые самые вопросы.
Давай.
Для начала просто вообще, чем занимается специалист тестирования и как он влияет на бизнес?
Вообще процесс тестирования – это процесс сравнения ожидаемого результата с фактическим. Если у тебя в ТЗ написано, что должно быть так, соответственно, ты открываешь приложение или там сайт, или запрос кидаешь, и получаешь результат какой-то. И у тебя должно выглядеть, там, не знаю, экран авторизации должен выглядеть так,
mm-hmm.
ты смотришь, он выглядит так. Логика работы там или бизнес-сценарий должен быть такой, ты смотришь, проверяешь, да, такой. Если не такой, ты заводишь, соответственно, ошибку, отправляешь на разработчика и так далее и тому подобное. Соответственно, если тестировщик понимает, что там написана аналитика, он по ней проверяет, и все нормально, но в целом результат какой-то странный, то тестировщик, имея коммуникативные навыки, может спокойно пойти с командой на дейли на следующий же и судить с ребятами, что кажется, вот либо мы что-то упускаем, либо с этим будет неудобно работать. Ну, в целом, даже это командная работа на этапе планирования задачи. И они могут еще на этапе того, до реализации спокойно обсудить, и в целом тестировщик хорошо, когда подключается на этапе даже обсуждения задачи, на этапе создания ТЗ, он может там прочитать драфт, хотя бы посмотреть и понять, а что может пойти в целом не так заранее, до того, как получил артефакт от разработчика. И получается уже, что там, не тестировщик раньше включился в работу, не дошли до него какие-то ошибки, которые могли дойти, соответственно, это трудозатраты сокращены, и в целом тогда и продукт получится круче, качественнее, и за счет того, что к нему приложили мыслительные какие-то, мыслительную энергию, подумали заранее, что может пойти не так.
То есть твое мнение, что тестировщика нужно привлекать даже уже на этапе создания бизнес-задания?
Ну, бизнес-задание, конечно, это уже...
Рановато.
Рановато, да. Все-таки скорее тестировщик. Если тестировщик еще будет разбираться в там какие-нибудь time-to-market, количество установок...
Ну, мне кажется, это будет уже слишком какой-то универсальный
солдат. Да. То в целом он может заменить полкоманды.
Да. Ну и вот. Все сделать, в принципе. И проверять не надо будет.
Да. Вот. Но хотелось бы, чтобы на этапе там написания ТЗ или проработки самой идеи он подключался и мог свою какую-то экспертизу проявить. Понятное дело, если ты джун, ты фонтанируешь идеями, ты можешь сбить команду. Всегда рекомендую чуть-чуть посмотреть, как это вообще в целом происходит. Но если ты там middle, уже имеешь опыт какой-то разработки, особенно разработки данного похожего функционала, то в целом применяй свои навыки, применяй свою экспертизу, говори заранее, что может пойти не так, и ты будешь любимчиком команды.
Давай объясним нашим слушателям кратко, в чем главное отличие автоматического тестирования от ручного тестирования.
У меня подход следующий. Давай, я скажу свой подход к автоматизированному тестированию. Может, кто-то не согласится, но я так вижу. Автоматизированное тестирование – это процесс, который позволяет сократить трудозатраты. В целом, это как сервис какой-то, который сокращает тебе ручные трудозатраты, чтобы тестировщик, который руками там проверяет, перепроверяет даже функционал, а тестировщик, он не только новый функционал тестирует, но еще и старый, чтобы новый его не сломал. Проверка старого функционала занимает довольно много времени, потому что он накапливается, приложения растут, и нужно проверить много-много сценариев. А автоматизатор пишет код, который проходит, условно, по этому сценарию, там, в приложении, в мобильном, в веб-приложении, там, с помощью запросов, и, соответственно, повторяет этот сценарий, отдает результат. Там, пройдено корректно, либо некорректно. Если некорректно, уже начинают разбираться. Соответственно, это просто автоматизация, это сервис по сокращению ручных трудозатрат, если коротко. Можно говорить, что там автоматизатор просто переписывает с того, что написал тестировщик, в код и запускает, и все. Но у нас подход чуть-чуть другой. Мы стараемся, чтобы ребята в целом свой какой-то опыт, экспертизу применяли и могли дать обратную связь, например, тестировщику о том, что кажется, что либо сценарий повторяет, там, дублирует друг друга, либо проверки там, в разнобой идут непонятно, для того, чтобы в целом и оптимизировать, и понять, что с тестовой моделью происходит. Это в целом быстрее работало, стабильнее, и можно было больше автоматизировать. Соответственно, ручной тестировщик тестирует новый функционал и чуть-чуть проверяет старый функционал, чтобы не сломался. А в идеальном мире старый функционал проверяется полностью автоматизацией.
Тогда такой вопрос. Представим, что, опять же, обыватель хочет задать тебе вопрос касаемо тестирования. И вот кажется, что ты объяснил, что такое автоматизированное тестирование. Получается, что вроде как можно прописать все тестовые сценарии, настроить их там автоматизацию. Все, в целом больше
не нужно.
Никто не нужен.
Да. Ну, было бы прекрасно, если бы было так, но, к сожалению или к счастью, функционал все равно меняется, допиливается, создается новый. Понятное дело, если у тебя приложение больше не изменится после там, релиза какого-то, то вы написали тесты, зарелизили, все хорошо, и там мелкие какие-то доработки, либо там изменения версий каких-то пакетов. Окей, вы тесты запустили, они все зелененькие, все хорошо. Но автоматизатор может заниматься другим проектом. Чаще всего аппетит растет, когда кушаешь, поэтому хочется больше функционала добавить, больше там принести какой-то пользы для пользователя. И, соответственно, создается больше функционала. И всегда для автоматизатора так или иначе найдется работа. Понятное дело, что есть закрытие проектов, и на самом деле закрытие проектов, это не значит, что там все, больше в этот код ничего не запихивается. Нет, какие-то есть доработки, все равно есть какие-то там регуляторы, которые там требования определенные выставляют, и тебе даже в старое приложение нужно что-то добавить. Как раз-таки автотесты тут позволят просто сохранить экспертизу даже хотя бы в написанном коде. И тестировщик мог там уволиться, перейти на другой проект, забыть что-то. А у тебя в коде эти все сценарии описаны. Понятное дело, что могут и в ТМС быть написаны. Но если код запустить, и он еще пройдет, и покажет, что все зелененькое, тебе даже руки прикладывать не нужно ни к чему. Ничего проверять самому глазами. Вот. Ну и еще там, тестировщики могут устать, а машина не устает. Она может бесконечно долго проверять то, что там реализовано.
А как ты считаешь, что самое вообще сложное в профессии тестировщика? Я наслышан то, что это процесс регресса отчасти. Угу. Твое какое мнение?
Процесс регресса, он просто постоянный и за счет этого утомляющий. Я бы сказал, наверное, сложное за счет того, что интересное. То есть у тебя могут быть какие-то новые технологии. Ты можешь не знать, как с ними работать. Ты можешь, не знаю, микросервисы появляются, у них там есть куча дополнительных модулей, интеграционные микросервисы. Тебе нужно понять, а как же лучше это протестировать? Вот. И сложно применить все те знания, которые нужны, найти их у себя в закромах или где-то там на просторах сети или у коллег, и как раз-таки воплотить в жизнь, да, там, тестирование данного там, микросервиса или еще чего-то, какую-то сложность системы, архитектуры, чего угодно. Вот, мне кажется, вот, сложность в том, что постоянно развивающийся вокруг там, IT, назовем так, технологии, еще что угодно, в котором тебе всегда нужно быть впереди.
Сложность в постоянном движении вперед.
Ну, наверное, да.
Ну, в постоянном обучении, можно сказать, и адаптации к чему-то новому.
Да.
Мне кажется, в принципе, это про любую профессию, связанную с разработкой, можно сказать, практически.
Да, если, ну, у меня мнение такое. Если ты остановился там, да хотя бы на неделю или там на месяц, ладно, на неделю уже слишком утопия, на месяц в своем развитии каком-то там, не подумав о том, как сделать лучше или как может быть лучше, то, скорее всего, ты уже подстаешь. Если ты видишь проблему, пытаешься ее решить постоянно, там, даже если у тебя вдруг не получилось ее решить с первого подхода, со второго, с третьего, но ты все равно пытаешься найти какие-то реализации, то ты уже красавчик. Ну, то есть ты уже пытаешься понять, как сделать лучше. Соответственно, ты прокачиваешься, получаешь опыт, негативный опыт – это самый классный опыт, который вообще есть. Потому что если еще ты ничего не потерял, ты получил негативный опыт, окей, ты можешь его транслировать всем, можешь поделиться. И на конференциях там, я люблю рассказывать про негативный опыт в том числе, потому что он дает больше всего знаний о том, как не надо делать.
Давай сейчас чуть-чуть ближе к ПСБ.
Давай.
Попытаемся уйти. Соответственно, у тебя команда 60 человек. А расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, из кого состоит эта команда? То есть из каких специалистов?
Я все-таки, наверное, больше считаю командой своей. Это в целом центр компетенции по тестированию, где 400 плюс человек. Вот. Но именно если считаем как часть работы, которой автоматизацией занимаюсь, это сейчас три начальника отдела, скоро появится четвертый. Куча экспертов, есть как техлиды, есть как просто классные эксперты, которые разбираются в своей области, и инженеров по автоматизации, которые не только там могут тебе код написать, которые там проверяют что-то, но при этом они могут и CI развернуть, хорошо это делают, и быстро, и качественно, и постоянно его развивают. То есть они как и девопсы в том числе могут себя проявить. И ребята стараются там в определенных направлениях, они думают, а как же нам там помочь разработчикам, как нам сократить их трудозатраты. Это просто, я бы сказал, скорее соратники, инженеры, в которых можно закинуть какую-то классную идею, о которой ты подумал, блин, было бы круто, если бы было так. И я закидываю там эту идею в начальников отделов, говорю, ребята, подумайте, может не такая плохая идея, давайте, может, обсудим как-нибудь. А ты на неделю про нее забываешь, тебе приходят, говорят, блин, классная идея. Мы с ребятами поресерчили, они уже делают, они уже стараются, они уже развивают, они там уже MVP тебе сделали, вот такие результаты. Ты такой, блин, прикольно. То есть, и ты понимаешь, что твоя идея, она в целом для них не пустое слово. И ребята все стараются, они все увлечены не только тем, чтобы там поскорее там рабочий день закончился и все. Мне кажется, большинство из них увлечены тем, что, блин, а какая еще идея есть? А может, мы сами начнем? И сейчас ребята уже стараются начальники отделов, я их ребятами называю, взрослые дяди уже, но ребята для меня. Вот. И они стараются уже давать возможность пофантазировать даже своим сотрудникам. То есть, а что вы хотите делать в следующем квартале? Может быть, у вас есть какие-то классные идеи, которых мы даже не догадываемся. И поэтому я их могу назвать там соратниками, которые идут со мной в одном направлении, которые всегда поддерживают, либо где-то могут поспорить, и это еще ценнее. И делают классные результаты, и ты просто получаешь удовольствие от того, что с ними работаешь. Поэтому это крутые инженеры, я бы так сказал.
450 человек в центре.
Ну, там со всеми штатами-единицами, в том числе незанятыми, где-то 450, да.
Угу-гу.
Может, даже чуть побольше уже.
Кто-то может сказать, что автоматизации все-таки не хватает.
Есть еще коллеги из соседнего департамента, с которыми у нас классные отношения. Они взяли часть направлений на себя, именно в которой функциональное тестирование, там, проекты. Вот. Мы с ними в классном таком тандеме работаем, мы помогаем им в каких-то частях, где-то подзакрываем своим ресурсом, они помогают нам. И хорошо, когда не ты один там что-то придумываешь, а еще у ребят есть свое мнение, они тоже классные специалисты, и они за часть еще там проектов отвечают, и у тебя не болит за это голова. Мне кажется, тоже классно, что мы чуть-чуть разделены, но при этом всегда можем обсудить, какие есть проблемы.
Хотел бы тебе задать такой вопрос, может быть, он слишком общий, может быть, ты его сможешь как-то сакцентировать чуть-чуть. С точки зрения, в принципе, выстраивания процесса тестирования внутри какой-то команды. Может быть, этот вопрос сейчас будет похож, как будто бы ты на интервью каком-то находишься. Ну, допустим, ты приходишь в стартап какой-то, где, в принципе, функция тестирования не налажена.
Отсутствовала.
Да, отсутствовала. Угу. Как наладить вообще эту функцию, как ее настроить?
Давай, как бы я делал. Может быть, кому-то покажется мой опыт неподходящим или какие-то мои идеи не такими, но я бы пошел от следующего. Ну, во-первых, надо понять, какие есть бюджеты на команду, если уж именно тестирование, сколько разработчиков. И если вдруг разработчиков там 1000, а тестировщика 3, надо поговорить, обсудить, что чуть-чуть не хватает ресурса. Сначала поговорил бы с разработкой, а что есть у них? Может быть, у них реализованы юнит-тесты, интеграционные тесты. Потому что сейчас я уже убедился в том, что в целом пирамида тестирования, так называемая, это когда там самые дешевые тесты, это юнит-тесты, ее можно построить вполне нормальную, и просто нужно приложить много усилий для коммуникации, потому что в целом это такой продукт коммуникации по большей части. Для чего вообще эта пирамида нужна? Для того, чтобы сократить ручные трудозатраты на проверку функционала и в целом убеждаться своим, что тестировщик своим тестированием убеждается в том, что разработчик заранее все проверил. То есть он не проверяет, что разработчик все нормально запрограммировал, а то, что он просто все проверил. Если разработчики пишут юнит-интеграционные тесты, и бэкэндеры особенно пишут интеграционные тесты на свои микросервисы, и есть у них еще контрактные тесты, вообще идеальный вариант, и тестировщиков нужно не так уж много, понятное дело, что они нужны, и новые фичи тестировать, но в целом тебе уже легче, тебе не нужно строить огромную регрессионную модель, ты можешь учесть в своих сценариях те проверки, которые уже реализованы разработчиками, ну и, соответственно, ты пишешь гораздо меньше сценариев, гораздо меньше вариаций сценариев тебе нужно проверить, потому что там, ну, возьмем условные там приложения, банкинг, например, да, у тебя создать автоплатеж, у тебя ежедневный, еженедельный, ежемесячный, там, ежегодный, ежеквартальный, а по факту это один параметр, который можно проверять на бэкэнде и в юнит-тесте, и тебе можно проверить один сценарий, который в целом убедиться в том, что все корректно работает.
Покрывает всю эту функцию.
Да-да-да. Вот. Соответственно, если ты начинаешь уже строить эту там тестовую модель в общении с разработчиками и инженеров нанял, может быть, даже тех, кто это так не умеет, но ты их обучил сразу или показал своим примером, то ты уже можешь избежать огромного количества трудозатрат там, на том же самом регрессии или на тех же самом тестировании нового функционала, когда тестировщик просто берет, я проверю все сценарии. Вот чтобы такого не было, ты должен объяснить, что, оказывается, тестирование – это не то, что ты все досконально перепроверил, и ты теперь отвечаешь за то, что все проверено. Нет, тестирование и как бы качество продукта – это в целом значит, что команда, создавшая этот продукт, она вместе его создала, и тестировщик просто убедился, что по итогу до него дошел артефакт, который корректно запрограммирован, корректно работает и корректно проверен уже разработчиком. Угу. Тогда ты можешь гораздо меньше сценариев написать, гораздо меньше проверять, и там по факту тебе остается проверить, окей, в самых худших сценариях, да, там, если нет автоматизации какой-нибудь, ну, там, 30% от всех проверок. Mm-hmm. Ну, 40 максимум, вот. Но при этом те 60-70% проверок, которые есть, это же огромное количество времени. Ты представь, если у тебя там регрессионное тестирование занимает, ну, допустим, 2 дня, а тут плюс 50% минимум, mm-hmm. да, точнее, плюс 100%, почему 50-то, плюс 100%, это уже 4 дня. А если у тебя каждый спринт тратит 4 дня на регресс, то ты уже скоро с ума сойдешь, наверное. Вот. И если ты начинаешь применять всякие инженерные практики, инженерные подходы, и учитываешь то, что до тебя, оказывается, уже проверили 1000 раз, не говоришь, что ну разработчик там мог что угодно написать. Признаешь его профессионализм, он все-таки разработчик, он не просто так называется, он собеседование прошел, его умные люди прособеседовали, обучили умные люди. И я всегда говорю, есть такая презумпция профессионализма. Пока человек не доказал, что он не профессионал, не стоит считать его некомпетентным. Если он уже несколько раз убедил тебя в том, что он не разбирается в том, что он делает, ну окей. Но кажется, что большинство людей, с которыми мы работаем, разработчиков, особенно которых ты как бы знаком с их руководителями и понимаешь, как они проводят набор, как они сами работают, mm-hmm. потому что они же не будут сами себе яму копать. И ты понимаешь, кого они наняли и как они там, какие знания имеют, то, соответственно, ты можешь им доверять.
А насколько функция системного аналитика важна для тестировщика?
Мне кажется, очень важна, потому что в целом это человек... как я и говорил, тестирование – это сравнение ожидаемого результата с фактическим. Если mm-hmm. у тебя в ожидаемом результате написано абракадабра, и ты не понимаешь, что человек имел в виду, каким бы классным тестировщиком ты ни был, ты все равно не сможешь это нормально протестировать. Очень важно, чтобы человек, который описывает, как это должно работать, описывал это качественно, и тестировщик мог понять, о чем именно ведется речь. Вот, поэтому, а если хорошие там отношения удалось наладить, можно спокойно прийти, и люди там могут тебе объяснить, что имел в виду, может быть, где-то там двойственность каких-то понятий произошла, то там, это вообще кайф, и тестировщику... Системный аналитик, тестировщику друг, товарищ, соратник и человек, который может объяснить, а что же там ты хотел.
Да, да. Ну, я полностью с этим согласен, просто хотел лишний раз подтвердить свою же позицию в том числе. Ну что ж, на этой ноте я предлагаю тогда завершить нашу замечательную беседу. Мне было очень интересно тебя послушать. Сразу чувствуется какой-то эксперт и специалист в своей области, поэтому, я думаю, слушатели тоже это прочувствуют. Поэтому спасибо большое еще раз, что ты пришел, присоединился.
Спасибо, что позвали. Очень рад общению с тобой. Мне... было очень интересно. Вопрос классный.
В гостях у нас сегодня был руководитель по развитию технологий автоматизации тестирования ПСБ Артем Домашев. Это был подкаст «Баг Репорт». Услышимся на следующей неделе. Пока.